4. Дом ректора, миниатюрный коттедж Кейп-Код, находился на одном конце молла. Назывался он Шепли Хаус. Почему, Пимли понятия не имел. И, разумеется, разрушители называли его Шитли Хаус, говнохаус. В противоположном конце молла возвышалось куда более внушительное здание, в котором изящно смешались несколько архитектурных стилей, как было принято в период правления королевы Анны. Называлось оно Дамли Хаус, также по непонятным причинам. Это сооружение прекрасно вписалось бы в ряд студенческих общежитий где-нибудь в кампусе университета в Клемсоне, штат Южная Каролина, или университета штат Миссисипи. Разрушители называли его «домом разбитых сердец» или «отелем разбитых сердец». Никто не возражал. Там жили и работали тахины и кантои. Что же касается разрушителей, никто не мешал им проезжаться насчет персонала Алгулсьента. Сотрудники даже делали вид, что ничего не знают об этих шутках. Пимли Прентис и Финли Отего неспешно вышагивали по моллу в приятном молчании, которая нарушалась лишь при встрече со свободными от смены разрушителями. Они встречались им по одному или группами, и Пимли вежливо приветствовал каждого. Ответственные приветствия варьировались от веселой улыбки до мрачного бурчания. Однако каждое Пимли записывал в свой актив. Он заботился о них. Нравилось им это или нет, но действительно заботился. И иметь с ними дело было куда приятнее, чем с убийцами, насильниками и вооруженными грабителями Аттики. Некоторые читали старые газеты и журналы. Четверо бросали подковы. Еще четверо сидели на зеленой лужайке. Таня Литц и Джой Ростасович играли в шахматы под старым тенистым вязом. Редкие лучи солнечного света, прорывающиеся сквозь крону, гуляли по их лицам и шахматной доске. Они поприветствовали его с искренней радостью. И почему нет? Таня Литц уже стала Таней Ростасович после того, как Пимли поженил их месяцем раньше, как капитан корабля. И в определенном смысле он себя таковым и полагал, капитаном круизного лайнера Алгулсьента, который плавал по темным морям Тандерклепа, освещенный единственным солнечным прожектором. «Солнце время от времени исчезало, ты говоришь правильно, но сегодняшнее затмение было минимальным, длилось только 43 секунды».
«Как дела, Таня? Джозеф?»
«Всегда Джозеф и никогда Джой, по крайней мере при встрече». Не нравилось ему это имя. Они заверили его, что все в порядке, и одарили ослепительными улыбками, на которые способны только молодожены. Финли ничего не сказал Ростасовичам, но неподалеку от Дамли Хаус остановился перед молодым человеком, который читал книгу, сидя на мраморной скамье под деревом.
«Сэй Эрншоу?»
– спросил тахин. Динки поднял голову, брови изогнулись в вежливом вопросе. Лицо, все в прыщах и угрях, оставалось бесстрастным.
«Я вижу, вы читаете волхва!»
В голосе Финли явственно слышалась застенчивость.
«Я сам читаю коллекционер. Какое совпадение?»
«Если вы так считаете».
Лицо Динки оставалось бесстрастным.
«Хотелось бы узнать ваше мнение о Фаузе. Я сейчас занят, но потом, возможно, мы могли бы обсудить его творчество».
Динки ответил все с теми же написанными на лице бесстрастностью и вежливостью.
«Может, потом вы сможете взять ваш экземпляр коллекционера, надеюсь, в переплете, и засунуть в свой мохнатый зад боком».
Улыбка исчезла с лица Финли. Он чуть поклонился.
«Ваше недовольство вызывает у меня лишь сожаление, сэй».
«Пошел нахер».
И Динки вновь раскрыл книгу. Приподнял с колен, чтобы показать, что больше отвлекаться не намерен. Пимли и Финли Отего продолжили путь. Вновь в молчании, поскольку ректор Алгулсьента перебирал различные варианты начала разговора. Ему хотелось узнать, как глубоко оскорбил Финли молодой человек. Пимли знал, что тахин гордится способностью читать и понимать литературу челов. а потом Финли освободил его от этой проблемы, сунув обе руки с длинными пальцами между ног. Зад у него не был мохнатым, только пальцы.
«Просто проверяю, на месте ли мои яйца», —
пояснил он. И Пимли подумал, что добродушный юмор, который он услышал в голосе начальника службы безопасности, искренний, неделанный.
«Сожалею, что так вышло»,
— заметил Пимли.
«Если Волгул Сьен, то кто-то с годами не пережил подростковую озлобленность, так это Эрншоу».
«Ты рвешь меня на куски»,
— простонал Финли. А когда ректор изумленно глянул на него, улыбнулся, продемонстрировав ряды острых зубов.
«Это знаменитая фраза из фильма «Бунтарь без причины». Динки Эрншоу напомнил мне Джеймса Дина».
Он помолчал.
«Разве что не такой красавчик».
«Любопытный случай»,
— отметил Прентис.
«Его завербовали в рамках программы убийств, которую осуществляла одна из дочерних компаний Северного центра позитроники. Он убил своего куратора и сбежал. Разумеется, мы его поймали. Он никогда не доставлял никаких хлопот, во всяком случае, нам. Но злоба его никуда не делась».
«Но ты считаешь, от него неприятности ждать не приходится?»
Прентис искоса глянул на Финли.
«Ты полагаешь, я чего-то о нем не знаю?»
«Нет, нет, просто я никогда не видел тебя таким нервным, как в последние несколько недель. Черт, если называть все своими именами, это уже чистая паранойя».
«У моего деда была присказка»,
— ответил на это Пимли.
«О том, чтобы не уронить яйца, заботиться надо прежде всего у порога. Мы практически у порога».
И он не выдавал желаемое за действительное. 17 дней назад, незадолго до того, как последний отряд волков галопом вырвался из двери зоны сосредоточения 16-го квадрата дуги, приборы в подвале Дамли Хаус впервые зафиксировали деформацию луча «Медведь-черепаха». После этого сломался луч «Орел-Лев». Скоро необходимость в разрушителях отпала бы. Еще немного, и второй из остающихся лучей развалится сам, даже без их помощи. Лучам свойственна тонкая балансировка. И вот теперь луч «Медведь-черепаха» выведен из состояния устойчивого равновесия. А если отвести его от этого состояния достаточно далеко, он в него уже не вернется. Рухнет, точнее сломается. Перестанет выполнять возложенные на него функции. И вот тогда падет и башня. Последний луч волк-слон сможет простоять еще неделю или месяц, но не больше. Пимли бы радоваться, но нет, он не радовался. Прежде всего, потому что мыслями вновь и вновь возвращался к зеленым плащам. Последний раз в Калью их отправилось 60 или около того, и они должны были вернуться в течение 72 часов с очередной группой захваченных детей. Однако не вернулись. Он спросил Финли, что тот думает по этому поводу. Финли остановился. Выглядел он серьезным.
«Я думаю, возможно, дело в вирусе».
«Не понял».
«Компьютерный вирус. Мы же знаем, что такое часто случается с нашими компьютерами в Дамли. И тебе известно, каким бы страшными ни выглядели зеленые плащи для этих выращивающих рис фермеров, на самом деле они двуногие компьютеры».
Он помолчал.
«А может, жители Калии нашли способ убить их? Удивит меня известие о том, что они поднялись с колен, чтобы вступить в бой? Удивит, но не сильно. Особенно, если их возглавил кто-то сильный духом.
К примеру, стрелок?»
Взгляд, который бросил на Прентиса Финли, лишь немного не дотягивал до покровительственного. Тед Бротиген и Стэнли Руис ехали по тротуару на 10 скоростных велосипедах. И когда ректор и начальник службы безопасности вскинули руки, приветствуя их, ответили тем же. Бротиген не улыбался, в отличие от Руиса, широченная счастливая улыбка которого однозначно указывала на дефекты умственного развития. С выпученными глазами, заросшими щетиной щеками, слюнявыми губами, он все равно оставался мощным разрушителем. Видит Бог, оставался. И ему, конечно, повезло, что он смог подружиться с Бротиганом, который совершенно изменился после того, как его вернули из короткого отпуска в Коннектикуте. Пимли позабавили одинаковые кепки из твида на мужчинах. Велосипеды тоже были одной модели, но не взгляд Финли.
«Прекрати!»
— сказал он.
«Прекратить что?»
«Смотреть на меня так, словно я, только что лишившийся шарика мороженого над стаканчиком маленький мальчик, которому, однако, не хватает ума, чтобы это понять».
Но Финли не отвел глаз. Он их отводил редко, что, среди прочего, Пимли в нем нравилось.
«Если ты не хочешь, чтобы на тебя смотрели, как на ребенка, ты не должен вести себя, как маленький мальчик. Слухи, что стрелки придут из Срединного мира, чтобы спасти мир, ходили уже 1000 лет, а то и больше. Но никто их не видел. Лично я скорее поверю в появление человека Иисуса».
«Роды говорят?»
Финли скривился, словно голову прострелила боль.
«Давай только не будем касаться того, о чем говорят роды. Не могу поверить, что ты до такой степени не уважаешь мое здравомыслие, да и свое тоже. Их мозги гниют быстрее, чем кожа. Что касается волков, позволь мне высказать радикальную идею. И неважно, где они и что с ними случилось. Имеющегося у нас симулятора достаточно для того, чтобы закончить порученное нам дело. А это все, что меня волнует».
Глава службы безопасности несколько мгновений постоял на ступенях, которые вели на крыльцо Дамли Хаус. Он смотрел вслед двум мужчинам на одинаковых велосипедах и задумчиво хмурился.
«Бротиган доставил нам массу хлопот».
«Не то слово».
Пимли невесело рассмеялся.
«Но теперь он будет паинькой. Ему сказали, что его близкие друзья из Коннектикута, мальчик Роберт Гарфилд и девочка Кэрол Гербер, умрут, если он попытается взбрыкнуть. Опять же, он начал осознавать, что никому из разрушителей не интересны его, скажем так, философские идеи. Хотя некоторые видят в нем своего наставника. А кое-кто, как этот молодой человек с разжиженными мозгами, который сейчас едет с ним, боготворит. Теперь, во всяком случае, неинтересны. И я с ним поговорил после его возвращения. Один на один».
Финли не знал об этом.
«О чем?»
«О фактах жизни. Сэй Бротиган начал понимать, что его уникальные способности уже не играют той роли, что прежде. Потому что в нашей работе мы сильно продвинулись вперед. Оставшиеся два луча развалятся как с ним, так и без него. И он знает, что в конце будет смятение. Страх и смятение».
Пимли медленно кивнул.
«Бротиган хочет быть здесь в самом конце, хотя бы для того, чтобы утешить таких, как Стэнли Руис, когда разверзнется небо».
«Пошли! Давай еще разок взглянем на пленки и телеметрию, на всякий случай».
Бок о бок они поднялись по широким деревянным ступеням на крыльцо Дамли Хаус.